Рід Радіо Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Ставропольском крае идет перестрелка с боевиками. Российское представительство Пен-центра, возможно, будет закрыто. Аль-Каида готовила теракт в Лос-Анджелесе, сообщил Джордж Буш. В Ставропольском крае в перестрелке с боевиками убиты два сотрудника силовых структур, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бой начался в четверг днем в одном из сел Нефтекумского района, недалеко от административной границы с Дагестаном. Вооруженная группа, численность которой пока неизвестна, блокирована в двух жилых домах. Операция продолжается, о потерях боевиков данных пока нет. Костромская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту самоубийства подростка в местной исправительной колонии. По утверждению родственников, причиной трагедии стало жестокое обращение сотрудников администрации с заключенными. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
«Ребята, доведите жалобу до конца». Это слова из предсмертной записки Сергея Романиев, который покончил жизнь самоубийством в Костромской воспитательной колонии. До окончания срока отбывания в этом учреждении подростку оставалось 4 месяца. Мамы других детей, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении, написали жалобу в прокуратуру с требованием провести проверку в колонии. По словам родителей, их дети на последнем свидании рассказали о том, что 9 человек были жестоко избиты еще 23 декабря. После этого ЧП, о котором сотрудники учреждения умолчали, в воспитательной колонии объявили месячный карантин и отменили запланированные ранее встречи с родственниками. По заявлению родителей, сейчас в колонии работает следственно-оперативная группа областной прокуратуры. По словам прокурора области Юрия Пономарева, один сотрудник и еще один осужденный взяты под стражу. Всех воспитанников колонии опрашивают следователи. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Кострома.
Российское представительство Международной организации писателей «Пен-центр», возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель центра Александр Ткаченко. Налоговая инспекция потребовала в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей в качестве налога на землю, на которой стоит здание организации.
Проблемы очень серьезные, потому что те суммы, которые выставляют они нам за пользование землей, они неслыханные для нас, и, естественно, мы выплатить эту сумму не можем. Земля не была передана нам вместе со зданием в срочное пользование, и у нас никаких документов на землю нет. В настоящее время наши счета перекрыты и арестованы. Правды нигде не добьешься, понимаете, в этом смысле. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Заявил руководитель Пен-центра в интервью «Радио Свобода». Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку в знак протеста против завершения судебного следствия на процессе по делу Нурпаши Кулаева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В четверг суд во Владикавказе перешел к прениям сторон. Было зачитано обвинительное заключение. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. По версии следствия, Кулаев – единственный оставшийся в живых участник нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Президент США Джордж Буш сообщил, выступая в Вашингтоне.
Теперь мы знаем, что в октябре 2001 года главный организатор нападения 11 сентября Халид Шейх Мохаммед пустил в разработку другой аналогичный план. По замыслу террористы должны были захватить самолет и, пробившись в кабину пилотов, направить его на самое высокое здание на всем западном побережье. Мы полагаем, что мишенью был выбран небоскреб в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.
По словам Буша, в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах в палестинской автономии.
При уважении выборов палестинского народа нужно искать такие шаги и такие решения, которые были бы приемлемы и для политических сил, оказавшихся во главе палестинской автономии, и для всего международного сообщества, и для Израиля. Мы, сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву для поиска этих решений.
Сказал Путин, выступая в четверг на пресс-конференции в Мадриде по итогам переговоров с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По информации палестинских источников, египетского дипломата похитили боевики батальонов мучеников Аль-Аксы, военного крыла движения Фатх. Ахмед Курей, премьер-министр палестинской автономии, осудил похищение Мусали. В среду Египет официально отозвал из сектора Газа всех своих советников и инструкторов в связи с небезопасной обстановкой. Палестинские боевики в прошлом не раз похищали иностранцев, часто с целью подкрепить свои требования о трудоустройстве, но никогда прежде не похищались граждане Египта. В четверг правительство Австралии закрыло свое представительство в Рамалле и предостерегло своих граждан от посещения палестинской автономии Сирии и Ливана. В среду европейские наблюдатели временной международной миссии в Хевроне, подвергшиеся нападению, были эвакуированы с территории палестинской автономии. Ранее в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда нападением подвергся ряд европейских организаций в Газе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Сообщения о том, что в этой африканской стране выявлен первый случай заболевания домашней птицы, появились в среду, а сегодня уже появилась информация о том, что птичьим гриппом поражены 4 птицефермы на севере страны. Анализы показали наличие у больных птиц самого опасного для человека штамма вируса птичьего гриппа. В Турции убийце католического священника предъявлено официальное обвинение. Арестованный 16-летний юноша признался в убийстве. Католический священник был застрелен в церкви в городе Трабзон. Юноша заявил, что совершил убийство в состоянии душевного потрясения после того, как в мусульманском мире вспыхнули бурные протесты против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Ставропольском крае идет перестрелка с боевиками. Российское представительство Пен-центра, возможно, будет закрыто. Аль-Каида готовила теракт в Лос-Анджелесе, сообщил Джордж Буш. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Новое кино России в Челябинске», отделы истории в книжных магазинах и послушаем орки-дорки. Во второй части передачи «Портрет женщины с ребенком и проблемы сохранения музейных фондов», трехтомное собрание сочинений Натальи Крымовой, Иосиф Бродский «Глазами современников» и «Вспоминая Бориса Понизовского». В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. Нам часто приходится начинать разговор о книгах с того, что осмысленная литература превращается в самиздат, за которым нужно обращаться по месту изготовления, а что тем временем продают в магазинах, рассказывает наш постоянный рецензент, историк Илья Смирнов.
Подчеркиваю, это не узкоспециализированный магазин, как книжная лавка во дворе исторической библиотеки, но и не киоск в переходе. Это нормальный, солидный магазин, в котором отдел истории занимает 3 больших стеллажа. Сотни изданий, а мне нужно одно новое, о котором не стыдно рассказать радиослушателям. Вроде бы элементарно Ватсон. А по ходу поисков вспоминаю дискуссию в эфире с замечательным учителем истории, автором учебников Леонидом Александровичем Кацвой, который с бескорыстным удовлетворением отмечал, что учебник теперь только один из источников информации, далеко не главный, а колоссальный поток информации поступает из других внешкольных источников. Вы, наверное, ждете, что я в порядке полемики с институтским товарищем буду извлекать из потока шедевры типа «Тайны величайших любовников человечества». Это направление историографии, конечно, представлено, но не слишком широко. Пресловутая новая хронология – 8 единиц хранения под разными фамилиями. Меньше, чем пару лет назад. Видимо, всех, кого можно было убедить, что Менелай, Мамай и батька Махно – одно и то же историческое лицо, всех уже убедили. Зато целую полку занимает Резун Суворов. Каждый опус продублирован. Есть побогаче, есть победнее. Школьник всего за 54 рубля узнает, что агрессорами надо считать вовсе не тех, кто давил танком под Вязьмой его прадедушку, а совсем наоборот. Для сравнения, нормальная история Великой Отечественной в скромной полиграфии стоит 277 рублей. В порядке плюрализма выделено место для 2 книжек, где творчество Резуна разбирают профессионалы. Но стоят их книги куда дороже, тиражи несопоставимы. И вообще вся ситуация представляется несколько ненормальной. Наука как приложение к макулатуре. Вот если вдогонку к оправданиям гитлеровской агрессии и сталинских казней тот же автор осчастливит нас бестселлером, например, о том, как в преступлениях Чикатило виноваты сами зарезанные детишки, то что, криминалисты вместе с родственниками жертв должны будут и это всерьез опровергать, и радоваться, если опровержение дойдет до одного из сотни читателей бреда. Конкурент Резуна, некто Юрий Мухин, сдерживая тошноту, цитирую: «Чтобы предотвратить тиф в Освенциме, куда немцы предварительно свозили евреев для отправки их в Палестину, они обрабатывали одежду заключенных инсектицидом «Циклон-Б», убивая тифозную вошь. Потом сионисты извратят дело так, что циклоном Б убивали евреев». Конец цитаты. На соседней полке 6 объемистых томов Олега Платонова, не менее убедительного специалиста. И так далее. Целыми собраниями сочинений. Нашлось место и для Василия Розанова, он уже историк до кучи. И для сборника однообразных, совершенно не смешных, как бы пародий про Путина, написанных деятелем из шоу-бизнеса, «Слышь, брателло» и так далее. И для шаманских заклинаний про какое-то благословенное царство. При этом напрочь выбиты целые отрасли науки. Археология, в которой именно за последние 20 лет совершены ошеломляющие открытия. Древний мир, медиевистика. На соответствующих полках либо знатный инопланетянин фон Даникин, ну, после Олега Платонова он уже воспринимается с умилением, либо Велесовы книги про войну славян с динозаврами, либо житие святого мученика Ивана Грозного. Вроде бы лучше обстоят дела с военной историей. Приличные книги есть, мы о них уже говорили и будем говорить. Беда в том, что не специалисту их трудно отсортировать. А через естественный мальчишеский интерес к военной атрибутике можно воспитать патриота, а можно смердякова с кокардой. Думаю, не открою вам военную тайну, если скажу, что некоторые наши военные историки нового поколения в свободное от историографии время окормляют сайты, посвященные боевому пути разных гитлеровских формирований. И вывешивают там собственные фото в соответствующей униформе. Я, конечно, не стану рекламировать адреса таких сайтов, но можно посмотреть материалы о реабилитации нацистов и о коричневой романтике в сети в электронной версии журнала «Скепсис» «Скепсис.ру». А книги? Книги-то зачастую имеют вид вполне пристойный. Даже ученые степени рецензентов указаны. И только случайно, открыв сто какую-нибудь страницу, читаешь про патриотизм власовцев и понимаешь, сколько бумаги опять испачкали, вместо того, чтобы свернуть в рулоны и продать по 5 рублей. И, наконец, когда ты вроде бы уже выбрал из сотен книг одну, возникает недоумение. А что это ее библиография заканчивается 50-ми годами? Где-то я это уже видел, и вспоминаешь, что, например, первый американец Керама уже выходил в «Прогрессе» при Брежневе. Хотя на фоне тифозных вшей это уже детские шалости. В теории все вышеописанное называется свободой и рынком. На практике из людей сначала делали просто дураков, а в последнее время все больше дураков специфической ориентации, которые с ножами врываются в синагогу или набрасываются на африканских студентов. Оказывается, рынок культурной продукции – это такой уникальный рынок, где продавец не отвечает и принципиально не желает отвечать за качество. Я напоминаю, что мясокомбинат и коньячный завод отвечают за нарушение правил вне зависимости от того, нанесен ли вред конкретному покупателю и поступали ли от него жалобы. На этикетках в принципе нельзя врать. А ведь так было не всегда. В середине 90-х под ту же болтовню о свободе все прилавки были заставлены спиртом «Рояль» неизвестного аристократического происхождения и прочими изысками, вроде пахнувшей резиной косорыловки в пивных жестянках с надписью «Водка». И ведь как-то навели порядок. И свобода выпить от этого особенно не пострадала. Что же мешает убрать помойку с прилавков книжных магазинов?
Сделай меня идиотом, чтобы я не знал горя. Сделай меня идиотом, чтобы я любовь понял. Чтобы не хотел денег, чтобы не хотел власти. Ведь идиот может быть просто так счастлив и петь. На-на-на-на-на. Смерти, ведь идиот может только в добро верить.
это была песня группы «Орки-дорки», фрагмент песни, и группа, громко сказано, это дуэт. Павел Дудин, автор музыки, текстов, аранжировок, и вокалистка Ирина Юсупова. Начинали они в уральском городе Артемовске. Там был настоящий состав музыкантов, теперь его нет, музыка компьютерная.
Это связано с материальными вещами, то есть репетиционная база стоит денег. Это как минимум 300 рублей в час, да? Это связано с тем, что нужно покупать оборудование, это очень дорого. Все партии у нас сыграны руками на клавишах. И мы электронными средствами стараемся играть все-таки рок-музыку. Допустим, группа Depeche Mode, они начали играть гитарную музыку на синтезаторах. Появилось что-то свое. То есть мы сейчас делаем обратное. Мы играем на синтезаторах рок-музыку, вот и все.
Радиостанции не хотят брать песни «Орки-дорки». Говорят, что это не формат, то есть не рок и не поп, и не знамо, что за зверь такой. А насчет возможности выступления в московских клубах, тут отдельная история.
Раньше происходило так, то есть группа приходила в клуб и говорит, что мы хотим вас играть. И, пожалуйста, вот вам площадка, вот вам, значит, время, вот вы играете, вот ваш билет стоит. Мы ваши билеты просто продаем. Ваши деньги получает отдел культуры, вы получаете свои 50%, все счастливы, всем хорошо. Сейчас в клубах есть независимые промоутеры, которые делают концерты. Эти промоутеры набирают, там, допустим, 5 групп на концерт. Они говорят, мы вам даем площадку, вы приходите и играете, но вы должны привести с собой как минимум 15-10 человек. Эти 10 человек покупают билеты по 150 рублей у клуба. Таким образом собирается зал. Это не честный зал, это зал просто своих людей, это некий междусобойчик. То есть, если я сегодня играю, скажем, там, в одном клубе, то я туда веду свой народ. Если я играю в другом клубе, я веду туда свой народ. Таким образом, эта тусовка, она просто перемещается из клуба в клуб.
И о записи в студиях. Павел рассказывает интересные вещи.
У нас выпустили альбом компании «Бомба Мьюзик». Мы просто принесли запись туда. Человек послушал, сказал, да, мне это интересно. И мы с ними подписали договор на 3 альбома. Но он с нас денег никаких не потребовал. То есть он не сказал, что вы мне должны заплатить за выпуск альбома, как обычно, от 1500 долларов. Но откуда возьмет бедный музыкант начинающий? Когда мы приехали, мы сделали некий шаг, и мы записались в студии. Сумма записи вообще, это где-то было 8000 долларов. Мы до сих пор еще расплачиваемся по возможности. То есть вот зарабатываем некие деньги и расплачиваемся за эту студию.
По частям.
По частям, выкупаем эти песни. В принципе, записать это можно дома. Единственный вариант, как ты будешь распоряжаться этой записью. Ты приходишь в выпускающую компанию, ты отдаешь этот диск. И даже если эта запись будет звучать в 100 раз лучше, чем сделают тебе что-то на студии, тебе просто зададут вопрос, а где ты это записывал?
Да, и сколько денег заплатил?
Неважно, какую песню я показываю, которую я записал дома или которую я записал там. Я говорю, что это записано там-то. И тогда говорят, что это хорошо. Хотя это мы сделали дома. Ну, это шоу-бизнес.
Я спрашиваю, сильно ли изменились темы и сюжеты песен с тех пор, как Павел и Ирина перебрались в Москву?
В Москве, вот с последней песни, они, как провинциал, приезжают в Москву. И что он видит, как вот он живет?
Я, когда жил у себя там в Артемовском, да, под Екатеринбургом, я туда вернулся. Из Москвы. У меня не было такого впечатления, что я все-таки какой-то артемовский или какой-то екатеринбуржец. Хотя та рубашка, она все-таки уже одета. Приехав с Екатеринбурга, все равно ты видишь разницу. В Москве изменения происходят очень быстро. В провинции ничего не меняется десятилетиями. Там одни и те же люди, если возьмем маленький город, там все друг друга знают. В каждом маленьком городе практически на Урале есть свое телевидение. Там одни и те же темы, там могут рассказывать по неделям о доме, который не ремонтируется, и ругать главу администрации, у которого нет денег, он ничего изменить не может. Провинциалы, они вообще думают, что приехал в Москву, и ты попал просто в шоколад. Когда ты говоришь, что нечего кушать, человек, который приехал оттуда, вот он говорит, не может быть. Поэтому как пишем песни? Ну, берем некую тему, вот острая тема, да, бедности и богатства. В Москве это очень ощущается. Тем, вчера мы ходили в Ашан за продуктами, как всегда, да. Там бесплатно можно налить себе какие-то напитки, за 5 рублей купить стаканчик, а потом еще ходить наливать, да. И вот он стоит, он ходит, наливает эту пепси-колу и ходит, доедает какие-то булки, там, сосиски. Он прилично одет. И тут же мы можем видеть, как человек покупает там на 12 тысяч продуктов. Все это очень видно в Москве. Да? В маленьком городе есть один богатый человек, и все на него злы. В Москве тут непонятно, кто как зарабатывает, но видно очень, там человек едет на Мерседесе, и вот человек просто идет.
я без денег и жилья. Я шагаю по Москве, вижу, родина моя. Просто утопаем в блеске, буржуины мчатся мимо в бронированных авто. Ну а люди, что попроще, те тусуются в метро. О-о-о-о-о-о-о. Те тусуются в метро. Охота просто жуть, я не ел уже три дня. Провернуть бы что-нибудь и похавать на харя. Вон московские буржуи жрут омара в казино. Ну а люди, что попроще, собачатину в бистро. О-о-о-о-о-о, собачатину в бистро.
Вы слушали дуэт «Орки-дорки». В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Челябинске закончился форум современного российского кино. Своими впечатлениями делились с Александром Валиевым профессионалы и обычные зрители.
Первой ласточкой фестиваля были мастер-классы. Мэтры российского кинематографа Алла Демидова и Михаил Казаков на творческих встречах со зрителями рассказывали о тонкостях актерского ремесла. Впрочем, многие были удивлены, почему привычный формат творческой встречи организаторы назвали в афишах мастер-классом. Но не только это вызвало удивление и рядовых зрителей, и людей, профессионально разбирающихся в кино. Вот как прокомментировал саму идею фестиваля Василий Киселев, директор городского архива кино.
Если 5 лет назад фестиваль «Новое кино России» был чуть ли не единственным шансом увидеть новое отечественное кино, то сегодня все изменилось. Буквально через 2-3 месяца после выхода на киноэкран российские фильмы показывают по телевидению, а на кассетах и DVD они выходят одновременно с кинопрокатом. Последний фестиваль доказал, что нам предложили программу их кинолент, которые практически все уже шли по телевидению и в кинопрокате, вышли на видео. Не было ни одного блокбастера. 2-3 премьеры, рассчитанные на очень узкий круг любителей кино, очень спорные, неоднозначные фильмы. Практически все фильмы показаны по одному сеансу. Гости приезжали на 1-2 дня, не давая концертов и творческих встреч. Как понять, если режиссер уезжает в день показа своего фильма домой, отказавшись представить фильм? И вообще, что это за всероссийский фестиваль, который проходит в одном городе и о котором за все время из центральных газет дали лишь одну маленькую заметку в российской газете.
Действительно, если внимательно изучить программку фестиваля, приходишь к выводу, что премьер на нем было раз-два и обчелся. Этого не отрицают и те, кто был в числе членов жюри, кто помогал организаторам. Я попросил прокомментировать ход фестиваля, его результаты и идею поэта Николая Болдырева, председателя жюри программы «Арт-линия», культуролога Антона Токарева и председателя клуба любителей кино «Кентавр» Тамару Либерман. Говорит Николай Болдырев.
Все черпается из телевизора. Это называется свободой. Это значит кормить людей, как в бараке. Разрывать это лицемерие живыми контактами – это единственный способ попытаться создать какое-то культурное поле. Лично для меня, как для обывателя, присутствие таких фестивалей в Челябинске – хороший жест. По крайней мере, вот как председатель жюри авторского кино, я могу сказать, что у какой-то части нормальных молодых людей была возможность реально посмотреть некие последние работы молодых режиссеров, что само по себе великолепно.
Культуролог Антон Токарев считает, что проблему отсутствия на фестивале премьерных показов можно компенсировать особой атмосферой, встречами с кинематографистами и традицией показывать в Челябинске каждый год интересное российское кино, вышедшее в течение уходящего года, а также забытые шедевры.
Ну, у нас такая ситуация, да, что у нас и пиратские кассеты раньше выходят, и Первый канал может настройщика раньше показать. Другое дело, что как это пролонгируется для зрителя. Если зритель привыкает к тому, что вот вы в данную декаду, да, можете посмотреть все то, что у нас сделано, и все, что вы так хотите, скажем, повторить для себя. И тем более у фестиваля правильно сделана линия, да, программная, то есть просто-напросто знакомство с российским кинематографом.
Залы во время сеансов были заполнены на 50-60%, что неплохо для фильмов, у которых не было особой рекламы. Наибольшим вниманием пользовались фильмы арт-линии. Возможно, здесь сыграла роль невысокая цена билетов на эти сеансы. Может быть, зрителям было удобно ходить в кино именно вечером, когда демонстрировалась эта программа, но нельзя исключать и то, что люди соскучились по некоммерческому кино. Тамара Либерман считает, что фильмы, прошедшие на телеэкранах не в прайм-тайм, а также вышедшие на пиратских носителях, нельзя считать полноценными премьерами.
Человек хочет отклеиться от телевизионного экрана. Он хочет воспринимать фильм в коллективе, где возникают, вспыхивают совершенно другие эмоции. Смерть Таирова на телеэкране, не в прайм-тайм, а кто мог это увидеть, простите? Или пыль, который сами учредители кинофестиваля получили, можно сказать, почти пиратским способом, то есть скачав его с компьютерного варианта. И это оказалось одной из самых удивительных открытий фестиваля.
Одним из достоинств фестиваля Тамара Либерман, любительница кино с многолетним стажем, считает его безусловную демократичность. И суть не только в невысоких ценах на билеты и достаточно широкой палитре представленных работ, но и в том, что все конкурсные фильмы зрители оценивали самостоятельно.
Самая главная оценка — это была оценка зрительская. И она очень легко и просто осуществлялась с помощью голосования бюллетенем. Бюллетень выкладывается на каждый стол в зрительном зале. Человек после просмотра фильма надрывает цифру от 1 до 6. Шестибалльная система. Дальше работает вот как раз из наших членов киноклуба счетная комиссия. Просчитывается чуть ли не компьютерным способом. Выводится средний балл. И таким образом по ходу фестиваля выявляется главный призер вне зависимости ни от каких наград, которые он уже получил до нашего прихода.
По всеобщему признанию, больше всего фестиваль порадовал программой «Арт-линия». Она оказалась богатой от экранизации классики и исторических событий «Чайка» Маргариты Тереховой, «Смерть Таирова» Бориса Бланка, до псевдодокументированного полета на Луну, первой на Луне Алексея Федорченко, от любовной драмы «Долгое прощание» Сергея Урсулюка до откровенного сюра «Четыре Ильи» Крыжановского. Здесь была работа миром признанного мастера Киры Муратовой, настройщик, и дебют Сергея Лобана «Пыль». Вот какие мысли высказал председатель жюри «Арт-линии» поэт Николай Болдырев.
Мы колебались между фильмом «Пыль» Сергея Лобана и настройщиком Киры Муратовой. В конечном итоге лично я уверенно отдал высший балл кинофильму «Пыль». Современное искусство и кино в особенности заражено, на мой взгляд, двумя пороками. Это такое лакейство современных деятелей искусства, страстное желание понравиться, угодить. Параллельно этому подавляющее большинство художников и кинематографистов нацелено на то, чтобы показать себя, продемонстрировать себя. Когда я смотрел фильм «4» Крыжановского, там это было прекрасно видно. Все это было демонстрацией возможностей режиссера. Посмотрите, какой я крутой. Это, безусловно, создает очень нехорошую атмосферу души зрителя. На этом фоне мы смотрим фильм «Пыль» дебютанта, и я не верю своим глазам. Это редчайшее мгновение, когда видишь художника в современных наших условиях, который забывает о том, чтобы утверждать себя. Он забывает о себе.
Итак, гран-при фестиваля получила работа Станислава Говорухина «Не хлебом единым». Так решили зрители. Совсем чуть-чуть от нее отстала картина «На верхней Масловке» Константина Худякова. У одних фильм «Не хлебом единым» вызвал хэппи-эндовские слезы, у других — ностальгию по славным временам крутого вождя, у третьих — гордость за диссидентское прошлое нашей интеллигенции, а четвертые просто остались довольны игрой хороших актеров Виктора Сухорукова и Алексея Петренко. У организаторов фестиваля, бесспорно, есть немало пищи для размышлений и работы над ошибками, но в главном они не сомневаются — шестому фестивалю быть.
Александр Валиев рассказывал о кинофестивале в Челябинске. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Ставропольском крае в перестрелке с боевиками убиты два сотрудника силовых структур. Бой начался днем в одном из сел на границе с Дагестаном. Операция продолжается. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым 19-летний солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Российское представительство Пен-центра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. От Пен-центра требуют в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Ткаченко уверен, что истинная причина политическая. Виктор Ющенко намерен после парламентских выборов 26 марта объявить референдум по новой конституции. Президент Украины сообщил об этом сегодня, выступая в парламенте. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Об этом сообщил сегодня президент США Джордж Буш. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. На севере Пакистана, в городе Хангу, смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранены 14 человек. Бомба взорвалась в интернет-кафе, которое часто посещали сотрудники отделения полиции. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Птичьим гриппом поражены уже 4 птицефермы на севере страны. В Турции убийца католического священника предъявлено обвинение. Арестованный 16-летний юноша признался в убийстве.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте «Портрет женщины с ребенком и проблемы сохранения музейных фондов». Трехтомное собрание сочинений Натальи Крымовой. Иосиф Бродский «Глазами современников» и «Памяти Бориса Понизовского». Ушедший из жизни 5 лет назад петербургский режиссер, теоретик театра и педагог Борис Понизовский в юности попал под трамвай и лишился ног. Несчастье не помешало ему оставить след в жизни многих людей. Все, кому посчастливилось беседовать с Понизовским, отмечали, что через несколько мгновений они чудесным образом забывали об его увечье. Умер он тоже в результате несчастного случая. Об уникальном человеке в передаче Юрия Векслера вспоминают актриса Галина Викулина, певица Татьяна Мелентьева и композитор Александр Кнайфель.
Маска у меня широкий момент. В ней сосредоточена очень большая энергия за счет того выражения, которое мы хотим показать, тип. Маска, как и предмет, они очень близки, почему я это сравнил. Они возвращают нас к архетипам, к первичным восприятиям. Так вот, актер нашего театра может при помощи языка предметов рассказывать человеческую жизнь. И поэтому абстрактное добро и зло становится очень конкретным при помощи вещей, немного заземленным. Вот зонт – это маска непогоды, солнца слишком большого или дождя большого. В театре определяется не Божий мир, не космос, не пространство архитектора, город, дом, комната, сцена, не пространство культуры, а пространство, которое появляется благодаря трате времени актера. Вот это пространство для меня важно.
Это был голос Бориса Понизовского. Говорит композитор Александр Кнайфель, которого с Понизовским связывала дружба и несколько совместных музыкально-театральных экспериментальных проектов.
Даже вот по внешнему виду это просто живое библейское воплощение, совершенно библейский персонаж. Невероятной красоты, как будто он появился через тысячелетия в наше время. И речь его, оторваться невозможно было. Он просто притягивал, потому что невольно становились участником вот этого его совершенно магнетического процесса, понимаете?
Певица Татьяна Мелентьева.
Он рассыпал вокруг себя зерна, которые подбирали другие. И многие режиссеры его времени, тот же Лев Додин, у него брали идеи. Ну, бывают такие мыслители-художники, которые для избранного круга, но это как лучи потом расходятся и дальше.
Живущая ныне во Франкфурте актриса Галина Викулина, которая прожила вместе с Борисом Понизовским 16 лет, сохраняет в своем сольном репертуаре его уникальную композицию «Миниатюр с масками».
Очень много было людей, художники, поэты, и многие приходили к Борису, чтобы прочесть ему просто стихотворение. Он был учителем многих людей. Может быть, они этого не осознавали даже?
А может быть, и осознавали, раз приходили.
А может быть, не осознавали, да. Вот, например, вот даже Сергей Вольф, Борис любил очень его стихи. Он приходил и говорит, я только что написал стихотворение. И приходил еще так, читал его, как бы прослушивая даже сам. Как-то ему было важно именно Бориса прочитать. Он действительно даже не любил слово «режиссер», потому что он и не был режиссером. Он был просто художником во всех областях.
На мой вопрос о близком Борису Понизовскому искусстве Галина Викулина ответила.
Театр Кабуки, театр «Но», вообще японское искусство для него было близко и ему очень нравилось. Последние годы он говорил «Арто», он говорил «Вот это я, это я».
Композитор Александр Кнайфель.
У него был божий дар какого-то изначального восприятия мира через театр. Природа театра как искусство, древнейшего искусства, светила через него в самом таком изначальном и неизъяснимо ярком свете. Ну вот, условно говоря, древнее искусство фокуса, да? Есть фокусники, которые работают, как Кио в свое время там работал, с огромным количеством техники, аппаратуры, все такое, изумленная публика там смотрела. Но это совершенно другой жанр. А есть такие, скажем, фокусники, как Акопян. Вы стоите просто носом уткнувшись в его руки, и два пальца вам делают то, что вы просто не можете понять, как это возможно, а он это делает. Вот это и есть высочайшее искусство. Вот так и Понизовский мог в двух пальцах увидеть судьбу двух людей вообще во всех проявлениях, ну, условно говоря. Есть просто разные судьбы, и не нам судить, почему складывается так или иначе. Такая судьба, знаете, как-то так распорядилось, что вот он оказался как бы в тени. И теперь это больше уже получается вроде как легенда, чем реально существующее явление. На самом деле он же, как говорили,
сквозь годы и румяна, незаметно и упрямо, никогда не до конца. То ли светлый, то ли печальный, проступает изначальный чистый замысел Творца. Превращение и обманы лилипуты великаны, кто придумал, чья вина? Вот опять линяет краска, и опять спадает маска, а под ней еще одна, а под ней еще одна, а под ней еще одна. А под ней еще одна, а под той еще.
Спасибо Юрию Векслеру. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Проблема сохранения фондов музеев в Псковской области сдвинулась с мертвой точки только после того, как в одном из музеев произошла кража. Подробности у Анны Липиной.
Крупные кражи в провинциальных музеях – редкость, утверждают специалисты. Однако именно подобный случай заставил чиновников обратить внимание на проблему сохранения памятников истории и культуры. Кража произошла в музее выдающейся женщины-математика Софьи Ковалевской, расположенном в деревне Полибино Великолукского района Псковской области. Преступники беспрепятственно вынесли две ценные картины – подлинник неизвестного фламандского художника XVII века «Портрет женщины с ребенком» и пейзаж работы Василия Круковского, троюродного брата Софьи Ковалевской. Общая стоимость картин, согласно комиссионной оценке, составляет около 160 тысяч долларов. Злоумышленники взломали дверь и проникли в помещение. Именно в этот момент сторож музея находился на больничном, а охранная сигнализация не работала из-за недофинансирования, говорит сотрудник милиции Николай Иванов.
Те люди, которые брали, ну, они должны понимать цену этих картин и представление иметь об этих картинах. Скорее всего, что это люди, возможно, из нашего города, но, как говорится, по заказу.
В практике Великолукского отдела внутренних дел это первый случай. Не исключено, что украденные вещи всплывут в какой-нибудь частной коллекции или на одном из западных аукционов. Директор музея Софьи Ковалевской Валентина Румянцева, которая более 20 лет назад самостоятельно создавала мемориальный музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино, совершенное преступление комментирует так.
Для нашего музея не только потому, что провинциальный, а потому, что это мемориальные вещи. Конечно, это утрата невосполнима.
Факт кражи картин из музея Софьи Ковалевской заставил взглянуть на проблему безопасности музеев с другой стороны. Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Виктор Остренко после происшествия распорядился тщательно проанализировать эту сторону музейной работы.
Нас интересует, насколько обеспечена безопасность объектов культурного наследия, насколько сейчас проходит контроль этой работы, насколько существует техническая, материальная и финансовая составляющая этой деятельности.
В Псковской области стоимость музейных фондов оценивается в миллионы долларов, а в областном бюджете на музейное обеспечение заложено в этом году только 20 миллионов рублей. В современных условиях провинциальные музеи не могут существовать за счет самофинансирования. Это в крупные столичные музеи регулярно поступает большой поток иногородних туристов. По словам председателя комитета по культуре Виктора Остренко, администрация области проинформировала Министерство культуры Российской Федерации о том, что Псковская область готова передать свои объекты культуры на содержание федерального бюджета. Таким образом, псковские чиновники намерены хоть частично решить проблему. Между тем, на днях стало известно, что ряд филиалов Псковского музея-заповедника могут быть переданы в оперативное управление музеем федерального ведения. В будущем на их базе предполагается создать филиалы музеев федеральных. К примеру, усадьбу Софьи Ковалевской передадут столичному политехническому музею, а имущественный комплекс музеев-усадьб Мусоргского и Римского-Корсакова, которые расположены тоже в Псковской области, Московскому государственному музею музыкальной культуры имени Глинки.
Спасибо Анне Липиной. В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Трилистник» вышло трехтомное собрание сочинений Натальи Крымовой. Оно называется «Имена» и оформлено точно так, как прежде собрание сочинений Анатолия Эфроса «Репетиция. Любовь моя». Театральный критик Наталья Крымова была женой режиссера Анатолия Эфроса, а оформлял книгу их сын, сценограф, режиссер и педагог Дмитрий Крымов. Передаю слово Павлу Подкладову.
Театральный критик – профессия нелегкая и не всегда благодарная. Ибо, как говорили древние, «дегустибус нон эст диспутандум», то есть о вкусах не спорят. А они, критики, спорят и даже пытаются воспитывать эти самые вкусы и у создателей театральной продукции, и у ее потребителей. А это порой раздражает и тех, и других. Поэтому имена даже самых известных критиков ненадолго остаются в памяти народной. Но бывают среди них и такие, которым удается зафиксировать и даже воссоздать эфемерное и непрочное искусство театра. Их произведения становятся театральными летописями и частью истории страны. Такой была Наталья Крымова, один из самых ярких и замечательных театральных критиков второй половины прошлого века. Сама себя она называла не критиком, а театральным писателем. И действительно, то, что собрано в книге, можно назвать скорее повествованиями, чем научными статьями. Здесь заметки об Алексее Попове и Марии Бабановой, Владимире Яхонтове и Юрии Любимове, Сергее Юрском и Олеге Ефремове, Иннокентии Смоктуновском и Владимире Высоцком, о ее любимом Михаиле Туманишвили, об учителях Марии Кнебель и Павле Маркове и о тех, в ком она видела дар и продолжение театральной традиции. Здесь же статьи о Станиславском и Михаиле Чехове, который именно благодаря Крымовой был возвращен из небытия в нашу человеческую и театральную память. В центре имени Всеволода Мейерхольда встретились составители сборника и его будущие читатели. Первое, что видели гости, был потрясающий фотопортрет женщины редкой красоты с грустной, нежной улыбкой и задорным, немного удивленным взглядом. Такой, наверное, Наталью Крымову знали немногие. Для большинства она была человеком бескомпромиссным, жестким и даже резким. Об этом и о многом другом говорил в тот вечер режиссер Кама Гинкас.
Живя, скажем, в Вильнюсе или учась в Ленинграде и не зная многих спектаклей, я, читая ее, мог прикоснуться к тому, что где-то в Москве или в Эстонии, или в Латвии, наверное, действительно есть, и это потрясающе, и ты это чувствовал, и ты верил ей. Таких имен в то время было совсем немного. Следующая моя встреча – это шокировавшая меня статья ее «Молодые режиссеры, где вы?» Статья, которая меня обидела очень. Причем не только лично меня, но меня как представителя поколения. Нам тогда молодым было под 40, и тогда был уже достаточно внятный Виктюк, Толя Васильев, и Апарков был, и Шапира, которого она знала, но почему-то взывала, что, значит, молодых нету. Потом, спустя какое-то время, я подумал, что я зря так воспринял, потому что я понял, что скорее это была такая провокационная статья, которая предполагала, мол, дайте им проявиться. Конечно же, она была вождь, и она, это чувствовалось, не управляла, а направляла. Ну а дальше самые разнообразные впечатления, и замечательные, и печальные, о которых, может быть, даже не очень хочется говорить. Лучше смотреть на эту замечательную фотографию. Такой я, конечно, никогда ее не видел. Она потрясающе красива, потрясающе открыта, обаятельна, нежна. Так же, впрочем, как совсем иначе, но потрясающе, серьезно, красиво, умна, глубока, проницательна и строга. Спасибо ей.
Составителем трехтомника Натальи Крымовой пришла в голову счастливая мысль издать его в точном подобии знаменитым книгам великого режиссера Анатолия Эфроса. Причем эти издания похожи не только по формату, но и по изобразительному решению. И в этом есть какой-то трогательный символ, олицетворяющий прижизненную духовную близость и посмертное единение двух необыкновенных людей. Среди тех, кто поделился в тот вечер своими воспоминаниями о друге и коллеге, была классик отечественной театральной критики Инна Натановна Соловьева.
В нашу общую театральную жизнь, жизнь мысли, входит сложная, замечательная книга в трех томах, объединенная необыкновенно сильной личностью, необыкновенно сильно связанная с временем, когда начались ее высказывания. Образец театрального творчества Крымовой сложен. Сегодня меньше всего привлекает острая и сильная властность тона. Это то, что сегодня скорее отталкивает и в отдельных людях, с которыми мы встречаемся, и в этом замечательном трехтомнике, потому что в Наталье Анатольевне Крымовой было еще больше, чем в Наташе, как в авторе, как деятели культуры было совсем преобладающим. Вот это воля к влиянию, умение влиять, обаяние влияния, потому что влияние редко бывает обаятельное, а у Наташи было. Это очаровательное движение, это легкая улыбка, которую она могла перейти от самой страшной, от самой резкой, от самой грубой мысли, которую она высказывала. Она никогда не боялась ничего. Я недавно имела очень сильное и очень хорошее ощущение в театре. Я говорю о двух замечательных спектаклях Димы Крымова. Вот эти странные этюды на шекспировскую тему, связанные с Лиром, в той же мере связанные с Чеховым, с кем угодно, и замечательную работу, навеянную ощущением Сервантеса. Не столько Сервантеса, сколько Дон Кихота, сколько вообще присутствия вот этой странной фигуры в нашем сознании. Какой неясный, какой пленяющий, легко движущийся в разные стороны, расползающийся, гибнущий, снова воскресающий мысли. Как к этому новому театральному языку применить язык, которому учит, властно учит, диктует замечательный трехтомник Наталья Крымова? Я не знаю, как Наталья Крымова могла бы писать о творчестве Дмитрия Крымова как отдельного от нее режиссера. Она, кстати говоря, насколько я знаю, никогда и не писала, только мемуары о Анатолии Фросе. Потому что тоже, кстати говоря, поздние его работы, наверное, трудно вложились на ее критический метод, на ее критический язык и так далее. У них была в ходу вот эта любимая фраза. Маяковскому она принадлежит. Наташа очень любила Маяковского. «Сказать, кто сволочь». Вот это умение сказать, кто сволочь. Сказать, кто сделал плохо, кто играет бездарно. Что значит человек, рожденный своим временем, послуживший своему времени, все сделавший, чтобы это время было лучше, потому что в любом времени есть возможность быть с ним, улучшая его, и быть с ним, ухудшая его. Наталья жила в своем времени, улучшая его. Мне очень хотелось бы сегодня найти тех людей, которые, усвоив прямоту, усвоив точность, усвоив умение фиксировать плоть театрального явления, также сумели бы понять гибкость и неуловимость сегодняшней жизни. Мне кажется, что Наташа пришла в необыкновенно счастливое для себя время, покинула и жизнь, и профессию в тяжелое для себя время. Но как беднеет жизнь, никакие книги не возвращают людей.
28 января исполнилось 10 лет со дня смерти Иосифа Бродского. В Петербурге отметили эту дату выходом нескольких книг, в том числе сборником интервью, посвященных поэту. Иосиф Бродский глазами современников. Это 33 интервью, взятых исследовательницей творчества Бродского Валентиной Полухиной. Книга была представлена в феврале в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Профессор Кельтского университета Валентина Полухина не просто исследовательница творчества Бродского, автор многих работ о нем, но замечательная, не побоюсь этого слова, самоотверженная собирательница всего, что есть интересного вокруг поэта. Для меня очень большое значение имела собранная ею большая книга интервью с Бродским, вышедшая в издательстве «Захаров» в 2000 году. В 1997 году издательство журнала «Звезда» выпустило книгу, тоже собранную Валентиной Полухиной, «Бродский глазами современников». И вот теперь второе собрание интервью о Бродском, выпущенное тем же издательством, говорит соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Между первой книгой «Бродский глазами современников» и этой второй есть принципиальная разница. Та собиралась при жизни Иосифа. И, естественно, особенно обсуждать личность, судьбу не приходилось. Та книга посвящена в основном чисто литературным делам. Это поэзия Иосифа Бродского «Глазами современников». Эта книга в некотором роде восполняет отсутствие биографии. Одна из очень важных проблем – это отсутствие биографии. Это не случайно, потому что Иосиф был противником написания его биографии. Незадолго до смерти обратился к своим друзьям с просьбой не способствовать написанию биографии. При том, что сам Бродский достаточно охотно рассказывал о себе в интервью, в автобиографических эссе, вот в этой книге знаменитой Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», он настойчиво моделировал представление о себе и о своей судьбе, с тем, чтобы потомки на это и ориентировались. На самом деле этого, конечно, недостаточно, и так не бывает. Эта книга – это некий такой вариант биографии, такого очерка личности и судьбы, потому что вот эти 30 с лишним человек – это люди, которые или знали Иосифа в молодости. Там, скажем, есть интервью с Эдиком Блюмштейном, нашим когда-то общим приятелем, геологом, который вот знал эту сферу хорошо. Интервью с там, двумя нобелевскими лауреатами, друзьями Бродского, его издатели, его переводчики. Очень разнообразные углы зрения. И таким образом создается действительно такая мощная стереоскопическая картина. Когда-нибудь, конечно, вот эту книгу надо очень подробно комментировать, поскольку там есть чрезвычайно субъективные вещи. Когда человек говорит о том, что вот они познакомились с Бродским, Бродский узнал его стихи и потом просто жить без него не мог, это некоторое, я бы сказал, преувеличение. Так же, как там в ряде женских интервью. Я, конечно, чрезвычайно благодарен Валентине Полухиной, которая огромную работу проделала.
Очень интересно то, что вы начали говорить о том, что он был противником биографии. Неужели он не понимал, что сама лирика предполагает необыкновенный интерес как раз к той личности, которая стоит за так называемым лирическим героем?
Ну, конечно, он это понимал. И я думаю, что он не надеялся вообще закрыть возможность писания о нем. Он хотел по возможности смягчить, очевидно, это неизбежное зло.
Постелить соломки.
Да, в некотором роде. Он, конечно, понимал, что Пушкин не был бы в восторге, если бы знал, что его письма к жене, сугубо интимные, будут опубликованы там миллионными тиражами. Тем не менее, это совершенно неизбежно. Помимо всего прочего, вот эта его просьба, это еще такой знак. Он просил людей держаться в рамках. К сожалению, это не соблюдается, но, может быть, без вот этого обращения Иосифа было бы еще того похуже.
Сама Валентина Полухина не смогла присутствовать на представлении этой книги в музее Ахматовой. Я поговорила с ней по телефону.
После успеха первой книжки «Бродский глазами современников», для которой я брала интервью исключительно у поэтов, еще при жизни Иосифа, я пропустила его через несколько, так сказать, адовых кругов. Ближайшие друзья, потом поколение, следующее за ним, потом русские иностранцы и так далее. Его восприятие современниками. На этот раз решила поговорить меньше всего с поэтами, а с близкими друзьями, с издателями и даже с бывшими подругами.
Результат получился удивительный. Бродский не на катурнах, не в высях философских и филологических рассуждений, а живой, преломленный в 33 зеркалах. Кое-какие отражения оказались для самой Валентины Полухиной совершенно неожиданными.
Поразилась Сюзанна Зонтак, когда я осторожно спросила, какие были у нее отношения с Иосифом. Она шокировала почти меня, сказала, ну, как у всех женщин. Осталась разбитым сердцем. Эта откровенность такая была трогательная и немного шокирующая. Тот же Алан Майерс рассказывал, насколько Иосиф был остроумен, непредсказуемый, спонтанный. Мог посреди гуляния по Лондону сказать, давай поедем в Египет, вот прямо сейчас.
Меня, между прочим, тоже поразило интервью со Сьюзен Зонтак, но в первую очередь не тем, что она причисляет себя к сонму женщин, которым Бродский разбил сердце, а своим воинствующим атеизмом, который она упорно пытается приписать и Бродскому. Якову Гордину запомнился эпизод из другого интервью.
Первое интервью – это интервью с Джоном Ле Карре, который все-таки известен не как ценитель поэзии, а как автор шпионских романов. Его интервью замечательно тем, что он сидел с Бродским в китайском ресторане в тот момент, когда Бродскому присудили Нобелевскую премию. И прибежала в этот ресторанчик их общая знакомая и объявила об этом. Выглядел он совершенно несчастным. Так что я сказал ему, Иосиф, если не сейчас, то когда же? В такой момент можно и порадоваться жизни. Он пробормотал, ага, ага. Когда мы вышли на улицу, он по-русски крепко обнял меня и произнес замечательную фразу. Он сказал, итак, начинается год трепотни.
Меня же совершенно пленило то, как закончил свое интервью Петр Вайль.
Ритм Бродского в резонансе с современной жизнью. Резонанс увеличивает амплитуду. От амплитуд Бродского останавливается дыхание. Слышен только его пульс, который кажется твоим собственным. В этом смысле разница между гармониями, между Пушкиным и Бродским, а они окаймляют два века нашей словесности, можно свести к следующему. Пушкин о том, какими мы хотели бы быть, а Бродский о том, какие мы есть.
Почти о том же говорит и Валентина Полухина.
Я представила себе, что если бы кто-то при жизни Пушкина обходил его друзей и знакомых и собирал о нем информацию, какую бы она ценность сейчас представляла для нас?
Книгу «Иосиф Бродский глазами современников» представила нам Татьяна Вольцкая. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы сможете найти на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.